Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение». У нашего микрофона в студии настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословился Господь.
Мы продолжаем говорить о книге Иова из Ветхого Завета и говорим сегодня о двух заключительных главах этой книги.
40-я глава, здесь очень интересная тема поднимается. Тема оправдания Бога или тема осуждения Бога. Часто люди хотят обвинять Бога. И вот давайте попробуем разобрать вот эту одну из сложнейших тем вообще всего человечества, наверное. Тему справедливости. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он?» Ну вот здесь сразу мы видим интересный момент, который Господь отвечает Иову и совершенно по-другому открывает ситуацию, что человек в этом мире, когда начинает страдать, когда у него что-то в жизни не так, не ладится, он очень часто начинает роптать на Бога, начинает видеть Его в своих проблемах. И более того, бывает даже так, что когда человек такой грешен, и когда он начинает рассуждать о природе греха, о болезнях, о том, что в этом мире нет справедливости, постепенно он подходит к такой мысли: а кто первый согрешил? Адам. А почему Адам согрешил? А потому что Господь его сотворил. А зачем Господь сотворил Адама, если он согрешит? Если он мог согрешить? И вот эти вот вопросы, обращенные часто к небесам, люди часто говорят в таком еще в эмоциональном таком напряжении, прикладывая чувства и искренне себя считая правыми, когда говорят о несправедливости этого мира, когда говорят о несправедливости по отношению к себе лично, и ощущают эту несправедливость как что-то такое самое неправильное в жизни. Как что-то такое, что вот если это не убрать, то дальше жить нельзя. И вот Господь очень просто говорит. Во всех этих случаях человек обвиняет Бога, чтобы себя оправдать. Чтобы оправдать свои слабости, свои грехи, свое бездействие, безволие. Все, что угодно, человек себя готов оправдать. Иногда он, конечно, ссылается на обстоятельства, как известное такое изречение: «Не мы такие, жизнь такая». И вот этот момент, конечно, он очень сильно влияет на последующую жизнь человека. То есть, когда человек признает вот и утверждает, что мир именно по отношению к нему несправедлив, а значит, Бог по отношению к нему несправедлив, значит, у него развязаны руки. Значит, он может делать все, что он хочет. Вот такая логика так или иначе примешивается очень часто вообще каждому человеку. И так или иначе каждый человек впадает вот в такую ошибку, впадает в такую ошибку, когда начинает обвинять Бога, обстоятельства, окружающий мир, первого человека Адама, начинает обвинять своих предков, своих родителей. И в данном случае, конечно, Господь отвечает. И вот у Иова, конечно, у него еще вот этого не произошло на самом деле. Он Бога не обвинял. Вот это очень интересный момент, очень тонкая грань была, что вот он готов был еще одно слово, и Иов бы обвинил Бога. Но вот он Бога не обвинял. Поэтому Господь спрашивает его: обвинишь ли меня? Хочешь обвинить меня, чтобы оправдать себя? А потом начинает ему опять открывать и предлагает посмотреть на себя и на то вокруг, что есть. И говорит: попробуй себя, ну, сначала прочитаем полностью, а потом разберем. Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот этот очень интересный момент, когда Господь говорит, что тогда ты можешь сам себя спасти, если ты сможешь смирять высокомерных, там, в данном случае о ком идет речь, ну, каких-то князьях сильных, царях, там, фараонах, я не помню в то время, ну да, уже были фараоны в Египте, каких-то таких вот, которые облечены блеском и великолепием, которые одеваются в земную славу. И вот попробуй их обуздать. Сможешь ли хотя бы людей, подобных тебе? Если сможешь, Господь говорит, тогда и я смогу признать. И сможешь ли сам себя украсить, еще вот интересный момент, великолепием и славой, величием и славой. Вот действительно, человек иногда жаждет этой славы, жаждет власти, и все на это кладет, на этот алтарь, властолюбие, сребролюбие, и при этом он перестает быть человеком. Но если человек будет оставаться человеком, будет жить в нравственной жизни, будет руководствоваться заповедями, то вот сам себя на трон возвести он не сможет. Это очень, очень интересный момент, вот именно, который относится к природе власти среди людей. Если либо эта власть вот как-то легитимно вручена человеку, вот, кстати, это, наверное, одно из таких самых интересных мест по оправданию монархии в Ветхом Завете, что власть должна быть вручена человеку, как бы помимо его воли даже. Если этого не происходит, если человек сам достигает власти, то, как правило, он перестает при этом быть человеком. Он теряет себя вот в этой борьбе политической, конкурентной, и очень мало кто может сохраниться, наверное, на должном уровне честности, порядочности, совестливости, достигая и вот преодолевая своих конкурентов в борьбе за власть. Вот здесь, конечно, очень интересный момент. Сможет ли человек сам себя сделать и поставить, вот, и украсить, и возвеличить по отношению к другим людям? Если он это делает, он теряет себя как человек. И только лишь вот в определенном случае, когда люди помимо воли человека, его, помимо его желания, вернее, лучше сказать, начинают вот предлагать ему такую власть, то такая власть, наверное, является от Бога. Здесь, конечно, уникальный момент вспомнить нашего первого царя из рода Романовых, как он был возведен на царство, как он сам не хотел, и только по благословению и матери, и отца вошел на трон. Вот этот момент очень показателен и интересен вот в данном контексте. Поэтому человек не способен вот эти все вещи преодолеть. И еще один момент здесь очень важный. который говорит о том, что человек не способен сам себя спасти. Если ты сможешь это сделать, говорит Господь, я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Но здесь, в данном случае, образ того самого Мюнхгаузена, который вытаскивает себя за волосы из болота. Точно так же десница, правая рука, образ наших действий, то, что мы делаем в этом мире, и она может нас спасти. Когда то, что мы делаем, этой самой десницей, на всем лежит печать греха, несовершенства и тления. Как эта десница может саму себя спасти? И вот этот, вот эти простые истины Господь открывает в вопросах Иова. Этот вопрос мы должны... То есть этот момент мы должны помнить всегда. В этом, собственно говоря, основа догматического учения Церкви. Вот молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», вот она выражает как раз-таки вот эти два момента, что Господь, что Иисус Христос есть Господь, пришел нас спасти, и помилуй меня, что мы сами себя не способны спасти. Исповедуем свою греховность, неспособность вытащить самих себя из болота житейского, греховного, в которое мы попали. И для этого и пришел Господь Иисус Христос, стал человеком, Бог стал человеком, чтобы спасти. Конечно, в книге Иова еще эта тема не поднимается. Она только ставится как некоторый вопрос. Сможет ли человек сам себя спасти? Нет, не сможет. И Иов потом это признает. Но будем читать дальше. Ну и, конечно, дальше опять Господь Иову показывает на конкретные такие примеры. 10 стих. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручах окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его, и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он умолять тебя, и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его, товарищи, ловли? Разделят ли его между ханаанскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь. Сложная последняя эта строчка. Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь. Вот так переведено, сложно. На самом деле, если более просто перевести, то попробуй с ним побороться и никогда не забудешь этого. То есть уже ту битву не забудешь, потому что это будет последняя битва в твоей жизни, скорее всего. Вот. Ну, слово «бегемот», наверное, здесь не совсем, хотя одно из самых, наверное, таких современных аналогов такого зверя – это бегемот. Хотя здесь, конечно же, видимо, другой какой-то зверь, который, скорее всего, вымерший зверь, очень похож на бронтозавра какого-нибудь, который действительно такой мощный хвост у него. Если посмотреть на него, действительно, самое большое животное в мире, насколько я помню, которое когда-либо было. И действительно, его попробую его схватить, попробую взять его, хоть как-то обуздать. Вот в то время, наверное, не было у человека таких сил, таких технологий, чтобы как-то этого дикого зверя обуздать. Но, условно говоря, бегемот тоже не менее сильный. Он такой, никого не боится. В этом смысле современные переводчики нашли правильный аналог по образу вот этой силы. Но здесь дикий зверь, про которого говорится, это что-то гораздо большее, чем бегемот. Хвост как кедр, конечно, это можно выйти посмотреть, какой кедр, и представить, какой хвост. А хвост это всегда, даже когда он играет большую роль в жизни животного, как вот у крокодилов, например, у кого еще там есть хвост, он, конечно, все равно занимает там 1/4, 1/5 часть всего туловища, всего животного. Поэтому если хвост как кедр, представьте, какое животное, насколько оно такое огромное. Я вот сейчас не помню, сколько бронтозавр длиной был, но, по-моему, если память не изменяет, 25-30 метров достигал такой длины. Ну, в принципе, можно увидеть и кита. И вот синие киты, которые тоже необычайно огромных размеров в океане живут. И тоже попробую их обуздать, попробую их схватить, попробую их поймать. Даже в 19 веке был сильно развит такой китобойный промысел. Но, насколько я помню, этих китов не получалось смирить, поймать и поразить как цель. То есть вот Господь приводит еще один такой пример. Говорит, посмотри на этого дикого зверя. Сможешь ли ты хоть что-то с ним сделать? А ты обращаешься к небесам, Иов. Ты думаешь, вот, что у тебя такая вот сила есть и право есть. Но если человек не способен вот на такое обладание тварью, над которой он был поставлен когда-то владыкою, то как можешь ты говорить и взывать какой-то это, высшей справедливости? Такой вот вопрос ставится Господом для Иова, на который, конечно, человек не способен ответить и дать какой-то вот внятный ответ. Вот. Но вот перейдем к 41 главе. Здесь все так же в этой главе рассказывается про этого дикого зверя. И вот чтобы прочувствовать вот то величину, то величие путей Божьих, когда Господь творил этот мир, творил этих тварей, Господь вот продолжает такой образ про этого животного. Вся 41 глава посвящена вот этому дикому зверю, который спокоен и над которым человек не властен. Давайте сейчас всю эту главу попробуем прочитать и прикоснуться к этой удивительной ветхозаветной поэзии, взгляду на Божье творение, но взгляд этот идет от самого Господа. Надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас, крепкие щиты его великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасаются близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прочные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Вот такое удивительное животное. По всей видимости, кто это у нас, наверное, вот такой образ дракона какого-то огнедышащего.
Да, в конце книги идет описание бегемотов.
Да.
Вместо ответа на все вопросы, да?
Да.
Как это растут?
Вообще, вместо ответа на все вопросы описание не просто бегемотов, а каких-то таких огнедышащих драконов, которых мы сейчас-то и видеть-то не можем. И удивительное такое описание, вот как будто вот оно, вот как вот фотография какая-то, такое свидетельство. Вот, конечно, как вот огонь идет из пасти, дым из ноздрей. Как можно это представить все? Ну, конечно, это очень сложно, но вот, наверное, теоретически возможно, если вспомнить, например, что до сих пор у нас остался такое удивительное животное, как электрический скат, который производит электричество. И, конечно, видимо, и такое мог Господь сотворить, такого дракона, который смог изнутри себя вот производить какой-то жар, огонь. Только как это все возможно представить, как это можно все устроить, это, конечно, человек не способен это понять и осознать, что это было тогда. И, наверное, в данном случае наука не может дать ответ какой-либо, потому что сейчас таких животных нет, которые здесь описан. А понять, как они были и какими они были, сейчас не можем. Нет, видимо, таких технологий, чтобы реконструировать вот ту физиологию этого животного, его особенности устроения и пищевода, и всех внутренностей. Человек не способен сейчас это все понять. Видимо, ответы будут потом. Я думаю, животное это будет показано и представлено в свое время всем нам. Конечно, вот хочется на него бы посмотреть, на это животное, кто он, как он питался, как он жил, что он такой был бесстрашный. Это же удивительно. Абсолютно бесстрашное животное в этом мире. Конечно, вот мало таких животных абсолютно бесстрашных, которые совсем не боится. Ну вот лев разве что вспоминается, и то они как-то могут отходить, тоже уходить, если совсем сильный противник, они не будут с ним сталкиваться. А здесь он показан абсолютно бесстрашно, поэтому действительно вот такой ответ Господа Иову очень простой. Посмотри, вот несмотря на все твои страдания, несмотря на все твои сокрушения, посмотри на это животное, удивись ему и признай силу и величие Божие. И на самом деле человеку ничего больше не остается в этом мире, как посмотреть на животное, которое Господь... Вообще, посмотреть на этот сотворенный мир, который Господь сотворил, и удивиться вот этим путям Божьим. Когда начинаешь на все это смотреть, начинаешь осознавать великолепие всего этого мира, особенно когда начинаешь вглядываться во все эти бесконечные звезды, сейчас у нас наука достигла различных таких достижений, свершений, когда изучают, сколько километров между звездами, как далеки, как велика Вселенная, как велики галактики и как бесконечна Вселенная. Когда человек смотрит, он, ну вот тоже, наверное, как Иов, может только закрыть рукой уста и удивляться всему, что он видит вокруг себя. И вот мы пришли, наконец-то, к самой последней главе, 42 глава. Сегодня мы ее, наверное, разобрать-то полностью не сможем, но все-таки прочитаем то, что Иов сказал, последняя речь Иова. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле“». Вот вообще удивительные, конечно, слова, которые сказал Иов. Он имел мужество продолжать стоять перед Господом, вот, оставаться человеком и при этом признать свои ошибки, которые кажутся, вот сколько мы вот его слушали, Иова, которые кажутся с человеческой точки зрения необычайно убедительными. И тем не менее Иов признает свои, раскаивается, говорит, и я нахожусь в прахе и пепле. Раскаивается Иов в том, о чем он говорил. И здесь он подчеркивает удивительный момент. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». Вот этот момент об откровении Господа людям, о том, что человек и как человек может узнать о Боге, является такой как бы завершающей такой нотой всей книги Иова. На самом деле книга Иова вот в этих последних словах самого Иова, она говорит вот об этой жажде человека познавать Бога. Жажда человека познавать Бога, жажда откровения. Если эта жажда утоляется, человек может вынести любое как. Здесь мы, наверное, в следующий раз должны поговорить об откровении Бога, как Господь, вернее, открывает себя людям, в чем смысл и цель человеческой жизни относительно вот этого откровения.
Отец Александр, читающий книгу Иова, может испытать некоторое разочарование, потому что он как бы ждет финала, вот такой развязки, самой сложной, наверное, истории из Ветхого Завета. И вот мы встречаем описание очень сильных животных, величие Божие. Мы утверждаемся в той идее, что действительно Бог превосходит человека. Но ведь это и без этого было понятно. И не встречаем в конце книги ответов на те вопросы, которые интересовали Иова, на которые он сам пытался ответить, на которые пытались ответить его друзья. Мы видим, что разговор с Богом, вот это вот явление, Теофания Божия, Иову, она ему что-то открывает. Видимо, вот за этим внешним описанием могущества Божия и прекрасного мира что-то открылось Иову нутром, духом, что он познал тайну промысла Божия в отношении его, Иова. Может быть, в этом толкование, ну, вот такого странного окончания книги?
Ну, оно еще у нас не закончилось. Еще будет продолжение, связанное с друзьями. Господь даст ответ. И, наверное, вот эту тему нужно будет более подробно изучить. Но первое, что вот уже можно сказать, что Иов пока не видел Бога лицом к лицу, у него были вопросы. Как только он с ним встретился и увидел его лицом к лицу, у него все вопросы отпали. Вот это, наверное, самое главное, вывод книги Иова, что если ты вкусишь Господа, то ты будешь уже желать с ним всегда пребывать. Вот у нас такой святой, один из последних великих святых, старец Силуан, все его поучения, они сводятся к одному. Если человек способен познать любовь Божию, как только он с ней лично встретится, все остальное материальное для него становится ненужным, чуждым. Он только будет об одном этом и думать. Как снова получить эту любовь? Как снова получить благодать? Как снова оказаться близ нее? И я думаю, что вот это, наверное, самая главная мысль книги Иова, которая здесь подчеркивается.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. В следующую субботу мы дочитаем книгу Иова до конца и поговорим о святоотеческих толкованиях этой книги. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Благословите, отче, и до следующей субботы.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.